Первый вопрос, который, в принципе, интересует всех, кто следит за вашими публикациями, да, вот как вы попали вообще в Украину и приняли для себя решение о переезде?
Ну, это было никак не связано с войной или с Майданом. Меня пригласил сюда друг работать в его украино-израильской компании. Я на тот момент учился в Европе, ну, закончил магистерскую степень в Европе, в Скандинавии, и надо было писать дипломную работу. Он говорит: «Приезжай, будешь у меня работать, будешь писать у себя диссертацию». Вот, и так я оказался, собственно говоря, к моменту Майдана я жил уже в Украине.
И как вы решили стать вот волонтером и инструктором, собственно говоря?
Но это произошло не специально, скажем так. Меня Антон Геращенко из МВД пригласил в батальон Донбасс, который на тот момент создавался, говорит: «Ну, может, проведешь там какой-то курс, там что-то, может быть, ребята явно смогут там чему-то научиться». Вот, я подумал, собственно говоря, чему я могу научить. Тут же все-таки Украина была часть Советского Союза. В Советском Союзе есть такой стереотип, что была очень большая, очень сильная армия. Ну, в Израиле тоже так считают. Вот, и поэтому, честно говоря, не верил, что я могу что-то дать, что-то кардинально новое, чему-то научить. Вот, я предложил курс антитеррора, потому что после того, как я служил в пехоте, я был на контрактной службе в локальном антитеррористическом подразделении. Вот, и я приехал, оказалось, что на самом деле это было лишнее, потому что абсолютное большинство ребят были абсолютно не готовы ни в каких, даже там, ни на пехотном уровне, ни на каком базовом. Вот. Так что меня, честно говоря, просто поразило, в принципе, и в дальнейшем, когда я попадал во все подразделения, меня поразило, что людей просто отправляют фактически на убой, то есть не готовыми. Вот, и так постепенно мне показалось, что это, ну, очень важное дело, скажем так, спасение жизни человека. И если я могу чем-то помочь, случайно оказавшись в Украине в это время, там, скажем, как говорится, в нужное время, в нужном месте, вот, то почему бы и нет, собственно говоря.
Все украинцы знают, да, что наша армия — это такая махина, которая, как вы правильно отметили, после советского наследия оставшаяся, да, вот с этими вечными маршами, уборками и копанием от забора до обеда. И, собственно говоря, я представляю, каково было ваше, наверное, удивление, когда вы сравнивали после армии Израиля, армию Украины. И, как я понимаю, очень сложно реформировать, тем более таким людям, которые в одиночестве, да, как кажут украинскую, лупают всю скалу. Я так понимаю, что у вас сейчас очень большое разочарование в этой системе.
Разочарование действительно большое. Почему? Потому что я не вижу того, скажем так, количества нужного реформаторов или, скажем так, людей, которые в гражданском обществе или в армии были бы заинтересованы в реформировании, могли бы переломить, скажем так, вот этот баланс, качнуть в ту сторону. Поэтому, ну, как бы, один, 10, 20 человек этого мало, там 100 человек этого мало. То есть должна быть какая-то очень большая сила, потому что можно воевать 100 лет и 200 лет, и мы знаем, что в Африке многие племена сотни лет воюют. От этого то, что они получили огромный боевой опыт, это не значит, что они там смогли построить хоть минимально эффективную армию. Поэтому можно получать и получать боевой опыт и оставаться столь же неэффективными и так далее. Поэтому я считаю, что чтобы сделать, ну, должен быть какой-то прогресс и реформа, прежде всего, в умах, в мозгах у людей. Вот, такие люди есть. Их очень мало на верхнем уровне. Я думаю, что их практически нет, а если даже и они хотят, то они не знают как, или хотят так, чтобы это никак не помешало их личному благосостоянию и положению. Поэтому, безусловно, на мой взгляд, я много об этом писал, какие реформы там, как можно изменить. Мне кажется, что пока вот они все не уйдут, они должны уйти. То есть потом можно уже что-то делать, потому что пока существуют схемы, пока существует образ действий, работа, бюрократия, та вот эта махина, пока существует привычка использовать бойцов в каких-то хозяйственных, не связанных с, ну и так далее, как вы упомянули, целях, да, то есть это, ну, просто невозможно что-то менять. То есть надо убрать людей, которые армию разрушили. Тогда можно уже что-то делать. Это первое и главное.
То есть вот мы сейчас затронули вопрос, почему так тяжело проходят изменения, да, в силовых структурах Украины из-за вот этой бюрократической, старой, оставшейся махины, я так понимаю.
Безусловно, да, то есть, ну, как я говорил уже, если, ну, вот человек, допустим, там 25 лет, скажем, сидел на своем месте, занимался, был, мне нравится это слово, подрядчик, да, то есть, когда вот строительный подряд человек получает, да, там, бизнесмен, он бегает, находит рабочих, там, да, то есть, такое что-то среднее между офисным работником и полевым работником, да, это то, что это был украинский военный, да, то есть, он занимался различной хозяйственной деятельностью, там, различной бумажной деятельностью, различной экономической деятельностью, которая была никак не связана с военной деятельностью. То есть мы знаем прекрасно, что и до войны не проводились никакие учения крупномасштабные с использованием современной тактики или современной техники, или электроники. И все это наоборот, все становилось каждым годом хуже и хуже, поэтому это нонсенс этих людей, которые к моменту начала войны предоставили армию в несколько тысяч боеспособных бойцов, из-за которых как бы МВД должно было взять на себя по факту большую часть военных действий, но это нонсенс, да, то что мы знаем, что добровольческие батальоны по факту сдержали, да, то что сдержали российскую агрессию, пока армия отстраивалась. Да, и мы этих людей, они до сих пор керуют, они до сих пор управляют. Это, ну, мне кажется, вообще просто какая-то... Мы живем в каком-то, какой-то фантазии дикой вообще. То есть...
Как вы считаете, у Украины есть шанс в ближайшее время построить правильную, профессиональную армию или нацгвардию, если мы говорим об этом?
Шанс есть, но надо, опять же, что-то для этого делать. Вот есть... Постоянное какое-то желание под давлением общественности у политиков, у Министерства обороны, у президента сказать, мы вводим стандарты НАТО. И постоянное желание сказать, когда. Но это когда, оно постоянно оттягивается. А вот сейчас некий якобы стратегический бюллетень приняли. Там, на самом деле, если его посмотреть, там нет никаких стратегических вопросов. Это просто пустые слова. В 2020 году переход на стандарт НАТО. Почему в 2020 году, собственно говоря? То есть неужели мы прекрасно знаем, что стандарты НАТО, самое главное, это стандарты в управлении, да? Стандарты в поставить образованных в военном плане людей на свои места, создать отделы, системы S, J, G в батальоне, в бригаде, на уровне генштаба там, и так далее. Вот почему мы должны для этого, для того, чтобы переформатировать, найти людей и так далее, мы должны ждать до 2020 года, тем более что в военных учебных заведениях ничего нового, собственно говоря, не происходит. Эти люди не обучаются по новой системе. Почему? Почему бы не попросить, допустим, могли же попросить, ребята, вместо там курсов стрелково-тактической подготовки в Яворове, помогите нам в том же Яворове создать командно-штабной колледж. Да, но они этого не сделают. Почему не сделают? Потому что как только будет первый выпуск из этого командно-штабного колледжа, им придется отдать мандат, так сказать, и уйти. А зачем уходить? Вот и все.
Тут неоднократно и в наших эфирах бойцы, да, говорили о том, что вот после на обучение они буквально выпрашивали хотя бы просто пострелять, да, с оружия, а потом ехали на передок. А как вы оцениваете вот, уровень обучения офицеров в Украине?
Очень низкий уровень обучения. Опять же, я очень трудно оценить, потому что нету некой системы, да, вот в чем то, что вот я пытался с товарищами сделать, допустим, в бригаде быстрого реагирования, создать какую-то систему, то есть, точнее, перенести ее на украинские нужды, перенести израильскую систему. Тут этой системы нет, да, то есть, если, допустим, я, скажем, там, комбат, предположим, в каком-нибудь там батальоне номер такой-то, и ко мне идет там офицер, командир взвода из там, другой бригады, я абсолютно не знаю и не в курсе, что он умеет, что он не умеет, насколько он подготовлен. Точно так же любой солдат или сержант. То есть система как таковая обучения, она в принципе отсутствует. Очень трудно оценить, очень трудно понять, кто что может. Система обучения офицеров в Украине, она вообще никакая. То есть сержант, любой сержант израильской армии, он значительно более знающий, более подготовленный, чем абсолютное большинство офицеров до уровня полковника. И
Ну, потому
это
что там
абсолютно
отбирают
авторитетный,
людей
да.
по их качествам, а у нас любой, кто получил там, да, обучился якобы в университете, вот он уже получил сержантское звание, например.
Да, офицерская. Допустим, я, скажем, хочу пойти стать офицером, я просто подаю документы, поступаю, да, учусь там, сколько там, 4 года или сколько там, да, и становлюсь, получаю диплом офицера и распределяюсь. Или еще хуже того, просто иду на офицерскую кафедру там, в своем гражданском вузе. Вот, это нонсенс. В Израиле израильская система, она предусматривает естественный и искусственный, точнее, отбор. Да, идет солдат, он точно так же, как и все, принимает участие в обучении, в войне, во всех боевых действиях и так далее. Если этот солдат действительно себя проявляет хорошо, он проявляет лидерские качества, он проявляет смекалку, ум, он честен, да, то есть он не обманывает и так далее, да, он может выйти на сержантский курс, и это будет очень почетно, стать командиром он сможет в будущем отделения, это будет, безусловно, для него очень почетно, если он хочет, конечно, это сделать, а не все хотят. Вот. Тут командир отделения, это вообще как будто, да, то есть иногда я приезжал, говорил, ребят, кто у вас тут командир отделения, да, чтобы, ну, знать, кому там поручаются определенные роли в тактическом упражнении. А все пересматривались, а кто у нас действительно так командир отделения? Ты же вроде, или нет, ты, да, то есть, ну, нонсенс. То есть командир отделения вообще такая эта должность, она практически ничего не решает в украинской армии. Командир взвода тоже по большому счету. То есть командование реальное там начинается от уровня командира роты. И то я много раз видел, как командир роты у комбата выясняет вопросы, которые он вообще должен решать сам, и он должен знать, и вообще комбат к этому никакие, никакого отношения вообще не должен даже иметь. Вот, и поэтому командиры, офицеры будущие занимаются в абсолютно устарелыми, ненужными вещами в своих вузах там. Вот. И опять же, возвращаясь к Израилю, если этот командир отделения, он проявит себя на посту командира отделения как хороший командир отделения, да, он может пойти либо на курс сержантов, более продвинутый, либо на курс командиров взводов. Да, нет такого общего курса командира офицеров, после которого человек называется офицером и может, соответственно, выполнять любую роль, там, вплоть там, до начальника генерального штаба. Нет. То есть каждый готовится конкретно к роли, которая тебе предназначена. Да, если ты идешь там, на курс командира взвода, ты 10 месяцев упорно, усиленно, с утра до ночи обучаешься быть командиром взвода, при этом понимая уровень командира роты. А после этого, если нужно армии, если ты нужен и подходишь, то тоже далеко не факт, да, и после командира отделения, после командира взвода, может быть, тебе скажут, слушай, хватит, да, твое продвижение на этом закончено, иди на гражданку, ну, нам нечего терять на тебя деньги, да, потому что нам нужно только лучшее. Вот, возможно, он пойдет на курс командира роты тогда, да, то есть, и сначала он побывает в должности замкомандира роты, потом он пройдет курс командира роты, и после этого только он станет командиром роты. Быть командиром роты в израильской армии, это, ну, это супер престижно, это тут это вообще, я просто, я вижу до сих пор таких людей, которые, ну, мне кажется, что отсутствует всякая система отбора, и, соответственно, совершенно случайные люди по совершенно субъективным факторам попадают на все эти посты, на все эти должности. Это очень печально, на самом деле.
Плюс к этой печальной картине, мне хоть и как гражданскому человеку, но все-таки кажется, еще плюсуется вот эта цензура, которая царит в армии. Я знаю, мои знакомые пресс-офицеры получали по шапке там, за лайк в Фейсбуке. Это нонсенс, но так происходит. Да? Это отсутствие какой-то критики внутри самой армии. Да? Это
Может, это один и
нежелание
тот же
давать.
человек был, но вот мой товарищ, пресс-офицер, за то, что он лайкнул пост в Фейсбуке, он получил по шапке, мой пост в Фейсбуке, когда я написал о нечеловеческих условиях содержания бойцов, Да, он получил по шапке, и вот он в главке.
Я помню ваш пост, это, наверное, про этот туалет, да, который
Да, про ужасный
получил
туалет, ужасное питание, да.
И вот как с этой системой, возможно ли вообще с этим каким-то образом бороться? Это может идти вот от низшего состава людей, либо это все равно должно вот это вот.
Должна быть на это политическая воля. Я не думаю, что как, то есть, ну, сделать, создать параллельную армию какую-то, ну, это незаконно, это вообще нереально. Вот. Это должно идти, безусловно, с самых высших уровней. То есть нужно при тесном сотрудничестве с украинскими партнерами в НАТО там, и так далее, просить их помочь, да, то есть можно отправлять людей на учебу, можно опять, как я говорил, создать командно-штабной колледж в Яворове или еще где-то в Украине, да, но заинтересованы ли, опять же, знаем, что военная планка в этом большинство не заинтересована, да, то есть генерал в этом не заинтересован, значит, должны это навязать им политическое руководство, а политическое руководство опять-таки выдвигаем мы, да, то есть мы граждане Украины, мы выбираем, да, мы должны четко перед каждым там выборами, допустим, мы должны четко определить, там, является ли не только в военной сфере, вообще во всех сферах является ли то, что там говорят определенные политические силы, дешевым популизмом. Там, мы вам повысим пенсии, мы вам повысим зарплату. Ну, это же бред. Мы знаем, что никто ничего не может повысить, когда экономика понижена. Да, точно так же и в военной сфере. Мы построили, вот Порошенко говорит, мы построили самую сильную армию на континенте. Да, то есть действительно я смотрю, что люди этому верят. Да, то есть люди абсолютно честно, абсолютно искренне верят, и после этого они точно так же идут и голосуют, да, то есть несмотря на то, что это ложь, вранье, там, и, ну, это просто нонсенс, ну как, если там 40, на 40-50 лет по большинству статей украинская армия отстает от любой армии на континенте, да, как мы, ну, это нонсенс. Но люди верят, да,
Ну,
люди
любовь к
говорят,
популизму одна из наших
любовь к
отличительных черт,
популизму.
наверное. Я тут вот
Надо
вспомнила
избавляться от
во
этого.
время того, как вы рассказывали ваш же пост о том, как вы пригласили, ваш товарищ, да, хотел приехать обучить с опытом, да, наших офицеров, и из-за вот этой всей мешанины бюрократических или каких-то еще вещей им не дали это сделать, да.
Не дали, да.
И вот, собственно, вот мы говорим о построении, да, обучении каких-то вещей, и вот все это тормозится абсолютно на всех уровнях.
Да, политическое. Дело в том, что, ну, у этих генералов они занимаются, ну, тоже политикой, они хотят сидеть на своих местах. Вот. Для них это, на мой взгляд, первый приоритет, а не обучение солдат. Вот. Иначе бы всего того, что мы наблюдаем сегодня, что через 3 года войны до сих пор там подготовка, она, ну, плохая и очень низкая. И вот все эти волны мобилизации по месяцу готовили людей к тяжелым боям, ну, это нонсенс, да, и не каждый день там они занимались, но об этом это отдельный разговор, об этом можно много говорить, вот, и, конечно, для них это не приоритет, то есть тут нет никакого сомнения, что для них это не приоритет, поэтому если, допустим, вот как в этом случае, что я пригласил, точнее, они сами попросили меня, чтобы я поговорил с командиром части, что они хотят приехать, там 6 инструкторов и там один из Национальной гвардии США и один гражданский инструктор, да, 7 человек, что они хотят приехать и обучать за свои деньги, они купили билеты и они купили 8 тюков с оборудованием, вот, и их не пустили просто потому, что господин Алеров испугался, что об этом узнает его counterpart, как это по-русски,
Ну, партнер,
партнер,
на той же
да,
должности.
в Национальной гвардии на той же должности, и это может там, ну, это, опять же, мы видим, что это не приоритет, это
Да,
факт.
жгучий стыд, конечно, испытываешь при вот таких вот вещах, когда слышишь, это правда. А вот, кстати, хотела вас спросить, как вы считаете, каким должен быть призыв в Украине? Потому что здесь тоже происходят дискуссии по этому поводу. Вот то, как это происходит сейчас, нормально ли?
Не уверен. Вы знаете, до сегодняшнего момента я твердо считал, что украинская армия должна быть профессиональной. То есть должна быть не как в Израиле призывной, а профессиональной. Теперь я начинаю сомневаться. Почему? Потому что сейчас призывают людей. Если раньше мобилизованные, то есть те, кого призывали, они мало волновались, скажем так, за свои материальные там, и так далее, стандарта, то есть иногда они могли позволить, скажем так, себе встать и не согласиться с командой, сказать, что вот тут нам, я не знаю, устраиваете, да, что за глупости, да, там, начните там, думать мозгом, там, и дайте нам, я не знаю, там, по комплекту формы хотя бы, да, ну, грубо говоря, там, миллион вещей, да, которые там и ходили к журналистам, и привлекали внимание общественных деятелей, и об этом всем становилось известно широкой общественности, и буквально за несколько минут это все очень быстро менялось, да, из-за того давления общественного, то сегодня при построении контрактной армии, на самом деле, как бы, с одной стороны, генералы и политики таким образом, они решают проблему, они как бы говорят, да, вот видите, мы делаем то, что вы хотите, мы строим профессиональную контрактную армию, но с другой стороны, они обеспечивают то, что приходят люди, мы знаем, что разница между жизненным уровнем в том же Киеве и на разных специальностях, и в областных центрах, и в селах, она совершенно разная, то есть есть люди, допустим, в Киеве, у которых нормальная зарплата, там, допустим, у банковского аналитика, скажем, 35 тысяч гривен, да, он на это работает, это его нормальная зарплата, и там, допустим, человек, который получает там где-нибудь в районном центре 1500 гривен, или, там, или две, и разница огромная. Теперь зарплата у нас в армии 7, да, и иногда больше, в зоне АТО еще там дополнительные удлинения. Конечно, когда он приходит в армию на эту зарплату, то, естественно, он дважды подумает, прежде чем начать бунтовать или что-то сказать, или позвонить журналисту и так далее. И поэтому сегодня что происходит? Что набирают людей, которые молчат. Да? И качество этих людей очень часто, зачастую, оно ниже. Да, я вам расскажу так, расскажу, почему в Израиле, допустим, не переводят армию на профессиональный уровень, на профессиональную. Почему израильская армия, она очень, как известно, эффективна, очень сильна, но она срочная. Почему так? Почему, да? Ответ очень простой. Дело в том, что израильтяне чувствуют, когда они заканчивают школу, они чувствуют, что мы должны отдать своему государству. Да? Мы должны отдать своему государству 3 года или 2 года, если это девушки. Вот. И это то, что мы должны. И неважно, могу я поступить в университет, богаты ли у меня родители, бедные родители, какая у меня карьера впереди, хочу ли я быть врачом, или я буду там слесарем или еще кем-то, да, в любом случае я обязан своей стране 3 года. И поэтому в армию попадают очень качественные люди с очень большим IQ, точно так же, как они качественные, очень мотивированные и так далее. Значит, политическое руководство Израиля не хочет менять это на контрактную армию, потому что если поменяют это на контрактную армию, то люди, которые мотивированные, которые говорят, мы должны отдать, они говорят, окей, есть люди, которые будут это делать за деньги, да, зачем нам, мы можем пойти стать врачом или там юристом и зарабатывать хорошие деньги, да, зачем мы пойдем сейчас работать за меньшие деньги в армию, да, какое это не имеет смысла, вот, и мы знаем, что как бы Израиль смотрит на другие страны, в том числе, допустим, на США. В США, скажем так, в пехоту идут очень часто, не только в пехоту, вообще в любые рода войск, кроме так, разведки и так далее, очень часто идут, у них меньше выбор. То есть очень часто идут люди низших социальных классов, да, с низшими финансовыми возможностями, очень часто с низшими интеллектуальными возможностями, очень часто люди, которые не могут не только из-за того, что у них нет денег, но из-за того, что у них, скажем так, нет ума, да, не могут себя найти, они идут в армию. Да, они идут в армию, потому что в армии мы знаем, что в американской там зарплата в районе $1400 в месяц. Это для США это очень-очень низкая зарплата. Вот. Поэтому Израиль не хочет, чтобы была такая же ситуация, чтобы в израильскую армию призывались люди, которые могут заработать только вот эту сумму. Да, они хотят, чтобы люди шли качественно. Вот. И поэтому мы должны, ну, нет однозначного ответа у меня. Надо подумать, как сделать так, чтобы, то есть, нужно определенные стандарты в армии. Это безусловно.
Вот как раз вы, собственно, и ответили на тот вопрос, с чего мы и начинали, да, как вот эту громоздкую коррумпированную систему начать менять. Надо хотя бы начать это делать, да. И вы сейчас отошли совсем от волонтерской, собственно, деятельности.
Ну, на данный момент я никого не тренирую, но опять же, да, и когда ко мне обращаются, я никому не отказываю. Обычно, да, то есть, но я не посвящаю сейчас, безусловно, ни 100, ни половину времени тренировкам. Если меня о чем-то просят, я помогаю. Бывает, помогаю достать какую-то волонтерскую помощь, бывает еще что-то, бывает, могу поехать кого-то потренировать. Но это так, скажем так, из-за человеколюбия больше я не считаю, то есть я не вижу в том, что я делаю, что это может каким-то образом, коренным образом изменить украинскую армию. То же самое, как если привести вот пример. Нормально, мы знаем, что дороги — это самая лучшая схема, да, в Украине. Да, дороги, на дорогах мы знаем...
60% откатов, мы знаем, как это происходит, например, да, при их строительстве, и почему их делают, и никак не доделают.
Да, если, допустим, мы придем к рабочим и скажем, вот тебе вместо лопаты и ручного отбойника, вот мы тебе дадим бульдозер там, с вариантами, там, с отбойником дистанционным, да, там, с лучшую технику, скажем так, дадим. Станут ли от этого лучше дороги? Да, скорее всего, они от этого лучше не станут. Или станут, но незначительно. Вот. И это то же самое, что сейчас идти там тренировать по каким-то лучшим стандартам, при том, что вся система остается такой же и меняется, изменилось только по факту только снабжение. Да, реформы никакие проведены не были, они все говорятся, вот-вот в 2020 году мы сделаем, или там еще в каком-то и так далее. Ну, тогда это просто бессмысленно.